Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милостью Божией, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня, в воскресный день, собрались в этом храме, чтобы помолиться, прославить воскресшего Господа, потому что через это величайшее событие, которое произошло в истории рода человеческого, когда Господь воскрес, Он даровал всем верующим в Него жизнь вечную, воскресение и жизнь вечную. Вот как поется, и сущим во гробе живот даровал. Это только возможно, то есть это никакая другая философия, никакая другая система не могла даже что-то подобное, хотя бы в какую-то меру предложить ищущим, даже таким великим умам, как философам. Что дальше? После того, как завершается земная жизнь человека, что бывает дальше? Вот где-то какие-то умы, как мы говорим, философы, доходили до чего-то, но дальше Шеола, то есть преисподней, это все, как правило, не доходило. А именно Господь возвещает нам эту радость каждому верующему человеку, вот, что, как вот некоторые выражаются, не жизнь после смерти, а жизнь после земной жизни. То есть это как переход только в жизни вечного. Физическая смерть – это переход из этого состояния плотского в состояние духовное, где все верующие в Господа смогут пребывать с Ним вечно в Его Царстве. Для того, чтобы вот этого достигнуть, это же наша главная цель, именно спасение души, потому что душа бессмертна, то есть вечная. Господь ее создал, она не имела, то есть имеет начало, но не будет иметь конца. Господь ее сотворил бессмертной. Только Бог не имел ни начала, не имеет ни времени и не будет у него будущего. Он вечный. Человеку даровал жизнь и вот наградил его душу бессмертием. Вот для того, чтобы мы это достигли, этой главной цели, нужно, конечно, быть внимательным к тому, что Господь нам говорит. Когда мы читаем Слово Божие, Евангелие, вот как раз это Господь обращается к нам. Нужно быть внимательным к своему делу, своей душе, то есть возделывать ее так, чтобы она была способна не только принимать, но и чтобы через приятие Слова Божия в душе вырастали от этого живительного слова плоды, то есть уже в нашей собственной жизни. То, что Господь дает, это дар. А вырастить надо вот в своей душе, что это должно проявляться именно в душевном состоянии человека. То есть его жизнь, вот как сегодня мы слышали притчу о сеятеле. И чтобы не оказаться так, что наша душа, наше сердце – это дорога, вот промчалось что-то, вот как бы увлекся человек туда-сюда, прошло все, закончилось, и ничего нет. Чтобы не было так же окамененного нечувствия, вот как семя, которое упало на каменистую почву. Потому что ничего углубляться в человека, вот не будет в такой почве. Как бы даже что-то и принимает человек, даже, может, и с радостью, ну, а поскольку нет такого прорастания в душе, нет приятия. А приятие когда? Когда человек готов трудиться. То есть, когда человек готов работать над собой. То есть, оно само собой не произойдет. И, то есть, без нас вот наше спасение не совершится. Вот так можно сказать. Ну и также вот эти все житейские суета, все, которые мы обрастаем тернием. Вот. Ну, можно сказать, что мы и не хотим этого. Ну, если быть более внимательными к себе, наверное, сами хотим, чтобы вся наша жизнь обросла чем угодно. Вот нам всегда куда-то надо, что-то нужно, чего-то не хватает и так далее. Всегда найдутся кто... советчики, которые посоветуют и поддержат в чем-то, скажут, ну, конечно, тебе еще рано, ну, куда ты пойдешь в церковь, Но тебе же там ничего нельзя будет. Поживи для себя. Вот так, к сожалению, и живет человек. И сейчас такая еще волна идет, но она не сегодняшнего дня, но в нашего времени, когда и семьи заводить не хотят сразу, и детей рожать, только впоследствии, как считают, что когда вот запланируют все, они будут это делать. То есть вот это все, вот это как раз это все терни вокруг, с него надо выбираться. Выбираться с него надо и смотреть вот то, что сейчас передо мной. Вот может там надо только этим и заниматься, чтобы прорубать себе дорогу, чтобы хоть что-то выросло. Так и жизнь может пройти. Смотрите, по Евангелию только четвертая часть из того посеянного. Ведь Господь просто так ничего не делает для каждого человека. То есть получается, что все это сам человек превращает в бесплодие. Свою душу он сам превращает в бесплодие. Вот нам же не нравится, когда там земля неплодородная, да, или там на даче что-то не растет. И мы знаем, сколько нужно трудов приложить. Поэтому очень уважаем и ценим тех людей, которые что-то выращивают для нас. Потому что много труда, но любой труд нужно ценить. Труд свой, но, конечно, для другого человека обязательно. Труд надо ценить. Ну вот, чтобы так не оказаться вот в таких вот, в трех этих ипостасях, пусть бы лучше хоть немножко, но было бы четвертый, где семя упало в добрую почву и принесло плод. И также сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вспоминаем отцов 7-го Вселенского собора и принесение в Москву списка иконы Божьей Матери Иверской, которая совершилась в 1648 году. Вселенский собор – это 8 век, 787 год. Это, можно сказать, ну не то чтобы совсем подчищено было поле церковное от иконоборцев. Их было очень много и везде. И, как бы сейчас сказали, в правительстве, и в церковной среде. Люди заблуждались и вот боролись с иконами. Иконоборцы, так называемые. Но Вселенский собор вот этот седьмой раз и навсегда определил, что иконы в церкви будут почитаемы. Что иконы несут в себе огромнейшую духовную силу. Это и воспитание, это и действительно сила Божественная, которая, как Матерь Божия сказала своей иконе, что все иконы будет моя благодать, моя помощь. Также и с каждыми иконами, с изображениями святых, животворящего креста Господня, Спасителя, Божьей Матери, всех тех изображений, которые мы видим в церкви. И вот нам нужно очень благоговейно относиться к этим изображениям, к иконам. Их создают для того, чтобы человек мог вот так через икону с Богом, Богу обращаться. Вот. И это очень полезно и необходимо. Вселенский собор вот это определил. Все. Мы сейчас можем только бороться со своими немощами. Уже. Итак, иконоборцев, ну, явных есть, конечно, люди, которые отрицают, ну, все отрицают, но это уже такое несчастье уже личное человека. А так, чтобы на общем таком церковном уровне, слава Богу, этого нет. Ну и также с иконой Иверской, мы знаем, это тот же период иконоборческий, потому что эту рану, которая была нанесена воином, который выполнял приказ иконоборцев, истекла кровь из иконы. Это то же время. Но она нас учит очень многому. Во-первых, что промысел Божий действует во всем. И вот как вдовица в Никее эту икону сохранила, когда она ее вынесла в море, икона почти 200 лет плавала по морю. И потом, спустя это время, она оказалась у берегов Афона. И там и монахи Иверского монастыря на Афоне ее приняли. Эту историю вы знаете. А вот история принесения иконы в Россию вот в 17 веке, она очень поучительна. Особенно для иконописцев, богомазов, как еще раньше называли людей, которые изображения писали или на стенах, или на доске. И почему? Вот если кто-то сможет, прочитайте, как этот список из иконы, когда будущий патриарх Никон, тогда еще был архимандритом в Москве, пожелал этот список иметь в Москве. Как писалась эта икона? Я даже за свою бытность, за свою жизнь встречал людей, которые говорили совершенно без понятия об иконах. Вот приходит человек и говорит, я художник, хочу нарисовать там икону. Уже сразу видно, что у человека нет школы. Нет школы иконописания, нет руководителя духовного. Ну и сам человек не готов. Вот. Не каждый художник, может даже талантливый человек, не каждый может стать иконописцем. Вот почему? Там эти молитвы, окропление святой водой, пост, который соблюдался людьми, которые созидали эту икону. Но только вот этому только нужно учиться. То есть и что-то для себя брать. Ну, из всего того, что там рассказано в этой иконе, каждому человеку можно извлечь, ну, благоговение. Вот, чтобы, как нужно благоговеть перед самим процессом даже написания иконы. Вот это все нам с вами дано, дорогие братья и сестры, чтобы мы наслаждались всем этим в церкви, чтобы мы жили, благодарили Бога за все, Божию Матерь, и любили иконы. Вот Иверская еще, вот, можно сказать, что сейчас список находится в Новодевичьем монастыре в Москве, а еще один список, он находится в часовне на Красной площади. Вот раньше, если вы там из метро выходили, проходили просто там, как танки раньше проезжали, там было просто так, проезд. А сейчас в этом месте, на своем месте восстановлена часовня, которая была в самом начале, которую построили ради этой иконы. Вот сейчас можно на Красную площадь проходить, поклонившись Иверской иконе Божьей Матери. Вот так люди и делают, знающие. Вот если вы будете в Москве, вот обратите внимание. Тоже на наших глазах эти все изменения произошли. Кто раньше в Москве бывал, вы видите, как даже облик Красной площади, ну, во многом изменился. Я когда был первый раз в Москве, на месте, где сейчас находится храм Казанской иконы Божьей Матери, в советское время был общественный туалет. Вот ничего другого там не могли придумать. Новые власти, когда снесли храм Богоборцы, как построить туалет? Нужное заведение, но не на месте храма, конечно. Также Иверская часовня. Ну вот надо это все видеть. Мы должны хоть в какой-то мере быть наблюдательными. Потому что это время как сравнение. И нам много у нас это учит. А еще, может быть, от многого нас и оберегает от ошибок. И чем больше людей вот так осознанно будут жить, тем наша жизнь в духовном измерении будет лучше. Аминь.